Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Оппозиционный грузинский политик, прибывший в Москву, не будет просить политического убежища в России. Со дна Черного моря поднят второй черный ящик самолета А-320. Усама бен Ладен опровергает причастность террориста, приговоренного в США, к событиям 11 сентября 2001 года. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, сегодня прибыл в Москву. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году. Заместитель генпрокурора России Владимир Колесников сегодня еще раз указал на возможность предоставления Георгадзе политического убежища. Грузинские официальные лица расценивают эти заявления как потворство терроризму. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. Первый черный ящик, извлеченный со дна моря в понедельник, уже передан для расшифровки. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Архангельске суд сегодня решает вопрос о помещении под стражу главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Зубарева.
Глава округа будет лично присутствовать в зале суда. Как заявил накануне поздно вечером адвокат Всеволод Исаков, он намерен сегодня сделать все, чтобы Алексея Баринова отпустили из-под стражи. По словам адвоката, у представителей прокуратуры не было оснований для заключения Баринова в СИЗО, поскольку он исправно являлся на допросы. В качестве протеста на действия генпрокуратуры губернатор Ненецкого округа вчера заявил, что он объявляет голодовку. Напомню, что эту ночь Алексей Баринов провел в общей камере следственного изолятора прокуратуры Архангельской области в Северодвинске. Несмотря на значительное увеличение артериального давления, Баринову запретили брать с собой в камеру лекарственные препараты, даже те, которые он из-за ряда хронических болезней принимает постоянно. Анна Зубрева для «Радио Свободы», Нарьян-Мар.
В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, не признающего своей вины. Представители комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана» накануне заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование обстоятельств гибели людей при захвате школы и ее освобождении.
Радио «Свобода». Новости.
Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, принадлежит Усаме бен Ладену. Лидер Аль-Каида заявляет, в частности, что лично отбирал 19 человек для осуществления терактов в Соединенных Штатах в 2001 году. Бен Ладен утверждает, что Закария Мусауи, приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к нападениям 11 сентября, не имел к ним отношения. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров.
Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий.
Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. В докладе подводятся итоги 2005 года, в котором, по мнению организации, наиболее показательно проявилась позиция ряда западных стран – усиление безопасности в обмен на ограничение гражданских свобод. Исполнительный директор американского отделения «Международной амнистии» Ларри Кокс заявил:
«Самым болезненным фактом является то, что из-за политики американских властей в отношении пыток, в том числе использования для этого тюрем третьих стран, правительство Соединенных Штатов оказалось в позорном списке вместе с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и покойным сирийским лидером Хафизом Асадом»,
сказал представитель Международной амнистии. Правозащитники настоятельно рекомендуют США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Однако точных данных о мутации, когда вирус начинает передаваться от человека к человеку, пока нет, отмечается в заявлении ВОЗ. Начиная с 2003 года птичьего гриппа скончались 124 человека, в основном в странах Азии. До сих пор люди заражались гриппом от больных птиц.
Радио «Свобода». Новости.
Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг считает, что основными проблемами России остаются ситуация в Чечне, положение в армии и проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью независимой газете. По словам Хаммерберга, в ближайшее время он собирается несколько раз посетить Россию и встретиться с представителями властей и неправительственных организаций. В суде Санкт-Петербурга сегодня начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний Ролан Эпасика был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, нанесших ему тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются четверо жителей Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. В Бутырском суде Москвы сегодня возобновился процесс по иску о взыскании с ресторана «Макдоналдс» 900 тысяч рублей. Суд назначил рассмотрение дела на 18 июля. Потерпевшей выступает Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя поднос и ошпарилась кофе, получив ожоги первой и второй степени. Ответчики вины не признают, поскольку надпись на стаканчиках предупреждает, что кофе горячий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем обсуждать, почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе. Что с этим явлением можно делать родителям, учителям, психологам? Специалисты называют этот процесс «школьная дезадаптация подростков». В студии «Радио Свобода» психолог, методист Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Татьяна Подушкина и психолог, руководитель подразделения «Территория свободного общения» Центра «Перекресток» Юрий Лапшин. Здравствуйте.
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 Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос Юрию Лапшину. Давайте мы немножко скажем, что такое, почему вообще мы об этом говорим. Что в подростковом возрасте со школьниками происходит?
Ну, для начала хочется сказать, что, конечно, ребенок, с тех пор, как он пошел в школу, он проводит в школе очень большую часть жизни. Там, я не знаю, чуть ли не половину жизни. Вот.
И это даже больше.
А некоторые больше, да. Это очень такая значимая среда для ребенка и подростка в том числе. И вот ребенок становится подростком. И ну, бывают разные ситуации, но часто, например, бывает так, что ребенок был там хороший-хороший, хорошо учился, вот,
получал
хорошие оценки, да, был на хорошем счету, родители были им довольны, и вдруг как-то резко это все начинает меняться, ломаться, родители его не узнают, он сам себя не узнает часто, там, учителя там, в шоке, да, совершенно верно.
А в каком возрасте это приблизительно происходит?
Ну, вообще это совпадает с периодом полового созревания, да, который проходит вообще каждый человек, каждый ребенок, возникает это где-то в 11-12 лет это начинается, у девочек чуть раньше, у мальчиков чуть позже, вот, и, в общем, расцветает это к 14-15 годам.
То есть можно сказать, что это тинейджеры, вот это как раз тинейджерский возраст.
Да, это то, что сейчас называется тинейджерами, конечно. Вот, и вот это словосочетание «школьная дезадаптация», ну, сколь бы сложным оно ни было, очевидно, что оно неприятное, да, это, оно говорит о трудностях, о проблемах, которые вот внезапно сваливаются.
А что это такое? Ребенок что? Ребенок становится взрослым или нет? Или что это происходит-то?
Ребенок внезапно или постепенно начинает Ну вот он теряет интерес к тому, что раньше было интересно для него, а именно к тому, чтобы хорошо учиться, получать хорошие оценки. Он может потерять интерес к процессу обучения вообще или к каким-то предметам. Он может перестать хотеть быть хорошим.
Да, вот это странно, перестал бы. Татьяна Подушкина, пожалуйста.
Ну вот вы говорите то, что он в этот момент становится взрослым. Вот это именно тот сложный период, когда он еще не взрослый, но он отчаянно начинает к этому стремиться, вот, и это очень сложно, потому что у него кардинально меняется статус, и переходный возраст, он именно и обозначает то, что из одного состояния, состояния ребенка, он начинает двигаться ко взрослому состоянию. Путь этот, конечно, такой тернистый получается.
Но это нормальное состояние, да? То есть это... И вот тут родителям, учителям надо не пугаться, а что, понимать или как?
Понимать, поддерживать, помогать им в этот момент становиться взрослым человеком. И, хотя понятно, что он еще пока не взрослый.
Да, пожалуйста.
Да, его претензии на взрослость, они еще не обоснованы его способностью быть взрослым. Он очень хочет принимать сам все решения, но еще не умеет. Он очень хочет ориентироваться на свою собственную оценку событий, фактов, того, о чем ему говорят там взрослые, другие, но он еще не умеет, эта оценка еще не сложилась. Он очень хочет иметь собственные ценности, но еще их не имеет. И часто поэтому он, прибивается, хочет принадлежать какой-то группе там более старших подростков, какой-то группе сверстников, там, более авторитетных, хочет принять какие-то ценности, какую-то идеологию. Вот отсюда возникают там спортивные фанаты, там, панки, готы, сейчас очень модно.
Скинхеды.
Скинхеды, да.
То есть это просто разные ребята, да?
Да, конечно. И тут важно понимать, что в этом возрасте ребенку необходимо формировать свои собственные ценности, свою собственную систему мотивации, зачем ему делать то или иное. Он все это хочет, но пока еще не умеет. И если вы спрашиваете, что делать родителю, учителю, психологу в этой ситуации, это встречать эти трудности как естественные, стараться помогать в становлении вот этих новых качеств взрослого человека, на которые он уже претендует, искать ресурсы в самой специфике этого возраста.
Понятно. Татьяне Подушкина вопрос. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы работали в школе, вы работаете с этими ребятами, да? Скажите, пожалуйста, есть ли разница между девочками и мальчиками? То есть в этом процессе переходного периода.
Как они встречают этот возраст?
Как встречают и как они пытаются его разрешить, да?
Ну, девочки, конечно, чуть раньше встречаются с этими проблемами и чуть раньше выходят из подросткового возраста. Ну и по специфике своей реакции тоже, конечно, отличаются, потому что девочки менее, скажем, бурно, что ли, внешне, да, переживают этот возраст. Они, в поведении это отражается, но в основном они переживают это внутри. С мальчиками, конечно, бывает взрослым сложнее справиться, потому что это часто бывают такие бурные поведенческие проявления, конфликты, какая-то грубость, агрессия, то, на что сложно реагировать.
Хорошо, взрослым, да, вдруг хороший мальчик начинает. Да. А скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что ребенок перестает смотреть на себя только глазами родителей и старается смотреть глазами сверстников, может, иногда понимая странно, да, то, что вы говорили, вступая в какие-то странные союзы, да, и родителям вдруг странно, почему их ребенок с какими-то, в одном фильме говорили, с босяками связался, да?
В общем-то, задача возраста – увидеть себя своими глазами. Очень часто переживание перед зеркалом ребенка, когда он видит нового человека, ему нужно к себе привыкнуть.
И тело же ведь меняется очень быстро.
Тело меняется очень быстро, внутренне, он меняется очень быстро, у него появляются какие-то новые черты характера, какие-то новые переживания. Ему нужно себя познать. Он должен себя в этом возрасте увидеть, он должен понять, каков он, какова личность его. Он впервые смотрит на себя со стороны, но не глазами родителей, а своими собственными глазами.
Да, пожалуйста, Юрий.
И он, конечно же, смотрится в разные зеркала, то, о чем вы говорите. Он начинает смотреть на себя глазами сверстников. Он очень много времени проводит у зеркала, может быть, украдкой, да, но даже мальчики... Конечно же. Вообще, любой человек, который слушает эту передачу, который уже вышел из подросткового возраста, совсем небольшое нужно сделать усилие, чтобы вспомнить себя, да. любой какой-то вот момент, там, своего непонимания с родителями, или как вы там стояли перед зеркалом и смотрели, очень виден там этот прыщ там или
да,
нет.
Да, и что вообще с ним делать?
Да, и, конечно же, он действительно смотрится в разные зеркала, пытаясь выработать свой собственный взгляд. Вот. И итогом этого возраста должно стать наличие этого собственного взгляда. Часто взрослые это недопонимают.
И даже иногда, вот, ну, недопонимают это ладно, а как бы взрослые, видя такие бурные, непонятные проявления, не пытались их подавить, да? Это ведь как вы считаете, Татьяна?
Безусловно, подавление, ну, в этом возрасте это самая, скажем, ну, наименее эффективная стратегия, потому что подавляется что-то внутреннее присущее ребенку. И вот говорили про то, что очень важным ресурсом для взрослого вот в поиске подхода к ребенку может явиться вот собственное воспоминание подросткового возраста. Вот обращение к своему собственному опыту, оно дает такую хорошую основу вот в понимании, что происходит с вашим собственным ребенком. И вы сразу начинаете понимать, как к нему подойти, что ему в этот момент сказать.
Понятно. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы обсуждаем, почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе. Что с этим явлением можно делать родителям, учителям, психологам? В студии Радио Свобода психолог, методист Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Татьяна Подушкина и психолог, руководитель подразделения «Территория свободного общения» Центра «Перекресток» Юрий Лапшин. У микрофона Александр Костинский. Ну, мой вопрос Юрию Лапшину. Мы говорим все-таки не просто о дезадаптации подростков, то есть о трудностях переходного возраста, а все-таки в школе что происходит, да? Скажите, пожалуйста, а что надо делать в школе? Школа вообще как таковая учитывает это, что вот ребята, причем они же все, ну, с каким-то сдвигом во времени попадают, там это обычно, начиная там, не знаю, с 5 по 7, 8 класс, да?
Да, совершенно верно. Прежде всего хочется сказать, что, ну, конечно же, сейчас уже школы есть очень разные, вот, и конечно, стало больше свободы в том, как в школе планировать свою деятельность и как ее вести. Вот. Но, конечно же, вот то, что мы видим в нашей работе, еще очень сильно давляет традиционный подход к обучению. А традиционный подход, он, вот, на мой взгляд, на наш взгляд, он совершенно не учитывает эту самую особенность подросткового возраста. Что происходит с возрастом в школе? Увеличивается количество нагрузки, количество предметов, их сложность. Вот.
Но ты линейно.
Линейно, да, да. Линейно там в некоторых школах экспоненциально. Там, знаете, если вот хорошая школа видит свою задачу в том, чтобы дать больше знаний. Вот. И совершенно вот не учитывается то, что ребенок может не понимать, зачем ему это нужно. А вот как раз нужно помочь ему найти свою собственную мотивацию. Вот зачем тебе или там, зачем мне изучать физику, химию, литературу?
То есть оценки как уже не являются, и похвала взрослых уже не является единственной
пользой, это, да? Да, это скорее такая маска, которая, опять же, вот, ну, подростки, они умеют кто-то лучше, кто-то хуже надевать. Они, в общем, либо мирятся с положением дел, если у них там идут тройки, и, в общем, пропускают мимо ушей те нотации, которые им читают. Они как бы понимают, что это на самом деле не про них. А вот найти собственную мотивацию, то зачем это им, зачем мне сейчас вот учиться, что я буду с этим делать. Вот в этом задача школы, в этом задача педагога, психолога, в этом задача родителя. Очень здесь помогает, ну, на мой взгляд, две вещи. Первое – это установление и развитие собственного личностного контакта педагога с ребенком. Подростку в этом возрасте очень интересно узнать, а какие же ценности у того, кто общается с ним, кто говорит с ним, кто его учит. Зачем он это делает? Ему очень помогает открытость этого самого педагога, вот готовность его рассказать о своей позиции, о том, что ему интересно, например, в этом предмете, или какие у него трудности, готовность открыться Вот ВКонтакте вообще психологи об этом знают. Контакт устанавливается тогда, когда, ну, два человека готовы открыться друг другу. Это всегда кто-то должен начать. Всегда есть там определенное недоверие, да, такое первоначальное.
Кто должен,
да,
в этом случае? Взрослый,
конечно,
наверное,
взрослый, потому, да, что у него больше психологических сил. Он, на мой взгляд, он действительно способен это сделать. Вот я вспоминаю тех учителей, которые там учили меня, и, слава богу, среди них там нашлось несколько человек, которые вот обладали этими качествами. На мой взгляд, это важно. И второе, помочь ребенку, подростку, выстроить какой-то проектный подход к своему образованию, увидеть вот жизненную перспективу и увидеть место этого, да, своего, да, обучения, да, да, в жизненной перспективе.
То есть, если я правильно понял, то у ребенка должна быть некая... Ему надо дать не просто, Вася, получай оценку, это тебе как пригодится, а в общем некая пошаговая стратегия.
Да, помочь ему сформировать эту самую пошаговую стратегию, сформулировать какие-то собственные цели к образованию и вот шаги по достижению.
Может, даже несколько стратегий.
Да, конечно.
Татьяна Подушкина, пожалуйста, Татьяна, скажите, пожалуйста, вот вы психолог, который конкретно с детьми в школе работаете, да, вот как это выражается, как, вот зачем вообще нужен, вот мы сейчас говорили об учителе, да, а зачем нужен психолог, почему, ну, ведь вещи, которые мы говорим, не являются уникальными, да?
Ага. Ну, на самом деле, действительно, не являются уникальными. И иногда очень сложно, тем не менее, соскочить с некоторой такой вот с программы, со стереотипа отношений. И зачастую задача психолога в школе – это помочь учителю, помочь родителю увидеть своего ребенка в несколько ином просто ракурсе. И даже за счет этого бывает, что ситуация меняется. Увидеть в нем уже не маленького ребенка, которого надо ругать, которого надо за каждую там провинность наказывать, увидеть в нем несколько иную личность, понять, что у ребенка появились другие интересы, что у него есть, ну, какие-то собственные задачи, узнать про эти задачи, поговорить с ним. Вот такими простыми, на самом деле, вещами занимается психолог в школе. Он выстраивает этот контакт. Вот Юра говорил, да, то, что важно установить этот контакт. Не всегда у педагога вот тяжелый все-таки труд.
Да, ну, и времени.
Времени нет. Непонятно, когда там на перемене это делать. Непонятно. И психолог помогает наладить контакт, помогает начать разговаривать друг с другом. Ребенку, родителю, учителю, подростку. И установить какое-то взаимопонимание друг с другом.
А вас не боятся дети? Ну вот вы пришли и разговариваете с ребенком. Как это вообще происходит?
Ну, дети не боятся. Дети скорее какое-то недоверие испытывают в первые моменты к вообще позиции психолога. Но
сейчас
если...
лечить начнет, да?
Да, да. Очень часто путают с, ну, с психиатром. Но, да, это, да, вот некоторая работа. Если психолог работает в школе давно, и вот этот пласт, он что ли так уже, скажем, переработал с, ну, в школе, уже эти вопросы не возникают. Идут спокойно, обращаются со своими...
Даже сами обращаются?
Сами,
да, да,
обращаются, ребята. В общем-то, с этим проблем не возникает. А первое время, конечно, приходится потратить на то, чтобы поняли то, что лечить никто не будет.
Понятно. А с кем труднее, с девочками или мальчиками? Вот вам лично, вот с тем, с кем, с кем труднее работать?
Ну, труднее не с девочками, не с мальчиками. Труднее, когда, ну, закрыт ребенок, например, когда очень ему тяжело делиться. С открытыми детьми, конечно, проще. Сразу у них как будто бы вот на поверхности, и понятно, что, ну, что именно. Вот. А с детьми закрытыми, замкнутыми приходится довольно много времени потратить вот на какой-то установление первичного контакта, чтобы он вообще просто привык к чужому человеку и вот, ну, каким-то образом вышел сам навстречу.
Скажите, а вы применяете только личные беседы, да? Или это какие-то могут быть групповые, ну, если мы говорим о технике, это могут быть групповые занятия. Что это вообще, ну, по технологии? Потому что все-таки, ну, психолог, если он есть в школе, или вы там, который приходит в школу, детей-то много, да? Там в каждом классе минимум там 25 ребят, да, если таких классов 3-4, то просто времени не хватит, да?
Это совсем разные форматы, и, конечно, в индивидуальной, как вы говорите, беседе точно совершенно вы не можете охватить весь школьный контингент. И есть такая форма, как тренинги, есть такая форма, как психологические группы, которые позволяют охватить, ну, конечно, совсем другое количество ребят того же самого возраста, и затронуть очень важные проблемы в обсуждении, они даже друг друга начинают поддерживать. Это очень интересно.
Да, скажите, пожалуйста, Юрий Лапшин, у вас называется «Территория свободного общения», да, вот вам, что это такое, чем вы там занимаетесь?
Да, это, в общем-то, подростковый клуб, который работает в системе нашего центра. Это клуб, который ориентирован... Ну, в общем, он работает со всеми подростками, которые приходят, но прежде вот всего...
Сами могут приходить, да?
Да, да. Но прежде всего он ориентирован на тех подростков, которые в обычные клубы и секции не ходят или не удерживаются в них. Мы называем наш клуб низкопороговым. Это значит, что порог предъявляемых вот, ну, с порога требований к подросткам, он ниже, чем вот в обычных клубах или секциях.
Ну да, дело в том, что спортивные секции все-таки к ребятам, это должна быть некая решимость, это некая смелость, некоторое желание получать результат. А есть люди, а есть ребята, которые, в общем, немножко напуганы. Да,
их очень много. Им уже объяснили в свое время, что они неуспешны, что они, ну вот, не могут чего-то.
Аутсайдеры, лузеры.
Аутсайдеры, да, часто. Это ребята, которые... слоняются без дела на улицах, которые вот формируют вот эти самые уличные компании, зачастую становятся, ну, вот легкой добычей там всяких разнообразных темных сил, скажем так. Вот как им можно помочь? На наш взгляд, необходимо создавать пространство, в котором они могли бы, ну, вот реализовывать потребности своего подросткового возраста, потребности развития позитивными, социально приемлемыми способами. Если говорить про наш клуб, то в нашем клубе мы все делаем вместе. Как бы с порога у нас требования к подросткам одно. Это трезвость во время пребывания в клубе. Значит, они приходят, и если они согласны вот сегодня там прийти, не выпив пива. То есть, если ты там выпил пиво, ну, все, мы тебя развернули, ты ушел. Приходи завтра, мы к тебе ничего не имеем. Вот. А дальше мы начинаем вместе придумывать, что мы будем делать. У нас, у сотрудников клуба, есть свои собственные интересы, свои собственные потребности в развитии, свои собственные хобби, там, занятия, увлечения. Мы готовы этим делиться.
С ребятами, да?
С ребятами, да. Мы, нам интересно и то, что интересно им. И мы вот вместе выстраиваем ту систему деятельности, которая складывается именно здесь, именно с этими ребятами, именно в этом году. И там не так важно, какие у нас там кружки сегодня, завтра, через месяц. Это все довольно быстро меняется. Основной вектор развития клуба состоит в том, чтобы ребята принимали все больше деятельностного и ответственного участия вот в, как бы, программе работы клуба, чтобы они больше брали на себя ответственность и взрослели, вот, становились, ну, в этом клубе хозяевами.
Скажите, а как-то вам рекомендуют этих ребят? Там, не знаю, детская комната милиции, честно называется, как там, инспекция по делам несовершеннолетних,
да, комиссия,
учителя,
да,
они, конечно, вам рекомендуют этих ребят?
Да, есть и такое, да. Наш центр, он такой многопрофильный, у нас несколько служб, и служб по работе с семьей, и есть у нас уличная социальная служба, которая вот, сотрудники вступают в контакт на улице, есть те, кто контактирует именно вот с этими органами милиции.
Это в Москве вот ваш перекрёсток,
да? Да, да, да. Вот, и они нам рекомендуют, школьные психологи в школах, с которыми мы работаем, или где, например, мы проводим тренинг, да, мы тоже рассказываем о нашем клубе, о том, что вообще есть в нашем центре. И плюс к тому, у нас просто открыта дверь, там, в определенные дни, там, в клубе, ну, и работает сарафанное радио такое среди
подростков. То есть ребята сами, то есть вы создаете вообще такую интересную для ребят среду, можно так сказать, что они сами к вам приходят, ну, просто потому, что у вас там хорошо отдыхать, я не знаю, работать?
Да, на первом уровне у нас именно хорошо, ну, скажем так, отдыхать. Вот в каком смысле. Есть очень простая потребность в подростковом возрасте. Ну, вот по-подростковому это потребность тусоваться. Да, мы можем сказать, что это потребность в общении, в свободном общении. Для этого нужно...
Со сверстниками.
Со сверстниками именно. Для этого нужно место какое-то. Вот когда наступает осень и становится холодно, то на улице это делать неудобно. А места такого часто нет. И вот наш клуб, он является таким принимающим пространством.
У вас отапливаемое.
Да. Он является таким принимающим пространством. А уж что там формируется дальше, зависит не только от нас, но и от них, от нашего с ними контакта, от установления взаимных интересов. И вот там, к весне мы уже выходим на то, что у нас есть определенное ядро, там, план деятельности. Летом вот у нас будет лагерь там, за городом, в лесу. И сейчас мы вот уже готовимся к лагерю активно с подростками. Вот так вот строится работа.
Да, спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, речь пойдет о судебной реформе и общем состоянии судебной системы. Взгляды с Петербурга. Об этом Виктор Резунков беседует с председателем Совета судей Санкт-Петербурга Виктором Шашкиным. А мы продолжим разговор о трудностях подросткового возраста школьников после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Ve
Москве 13:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер грузинской партии «Справедливости» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, который сегодня прибыл в Москву, на родине обвиняется в организации нескольких громких убийств и в покушении на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. Первый черный ящик, извлеченный со дна моря в понедельник, уже передан для расшифровки. В Архангельске суд сегодня решает, помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. В суде Санкт-Петербурга начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве в сентябре прошлого года студента из Конго. Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг считает, что основными проблемами России остается ситуация в Чечне, положение в армии и проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью независимой газете. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену. Лидер Аль-Каиды, в числе прочего, заявляет, что Закария Мусауи, приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи, у всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных обильными дождями, стали по меньшей мере 100 человек. В помощи нуждаются тысячи людей, которых вода заблокировала в домах.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еще раз, вы слушаете программу «Образование». Сегодня мы обсуждаем, почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе. Что с этим явлением можно делать родителям, учителям, психологам? Специалисты называют этот процесс «школьная дезадаптация подростков». В студии «Радио Свобода» психолог-методист Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Татьяна Подушкина и психолог-руководитель подразделения «Территория свободного общения» Центра «Перекресток» Юрий Лапшин. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, мой вопрос, Татьяне Подушкиной. Скажите, пожалуйста, что такое тренинг вот с этими ребятами? Мы вот говорили, что с ребятами, ну, вот такая, чтобы охватить больше ребят, как бы привести в нормальное состояние этот тренинг. Что это такое?
Ну, это такая, скажем, особая форма организации психологической работы, в которой можно работать с группой. Мы предпочитаем тренинги проводить с такой естественно сложившей, ну, скорее, конечно, не, класс это не естественно сложившийся, группа, но реально существующая, каждый день они в одном и том же коллективе друг с другом учатся много лет. Да, мы предпочитаем именно работать с классом.
В школе же.
В школе. И здесь такая эта смесь, скажем, игр, упражнений, обсуждений. И в наших тренингах дети, ну вот ребята, подростки, они имеют возможность сами инициировать какие-то темы важные для обсуждения.
Как это называется? Ну, вот вы говорите, да? Угу. Вот пришла классная руководитель и сказала, там, все остаются после урока, чтобы что?
Будет у вас психологический тренинг. Первая реакция – шок и интерес. Вот очень часто, когда мы приходим в класс, в котором не было тренинга никогда, первая реакция – действительно, дети напуганы, потому что они знают, что к ним придут психологи, и страшно заинтересованы. Глаза такие любопытные, они смотрят с удовольствием, вопросы задают, что вы будете с нами делать.
И что вы делаете с ними?
Да, мы с ними начинаем играть. Вот самый хороший способ справиться с этим напряжением, включиться вот в это пространство взаимодействия – это игры. В общем-то, игры мы с удовольствием используем и
Во что вы играете?
В тренингах со взрослыми людьми.
А, со взрослыми.
Да,
взрослые
с учителями. Тоже люди, да. Вообще играют отлично.
А во что вы играете? Ну, вот.
Ну есть игры, скажем, ну, специально разработанные психологически, ну, которые имеют некоторую задачу. А вообще мы играем с удовольствием в игры, и, ну, не только, ну, то есть какие-то в традиционные там какие-то и...
А что, они, да, а, что они, да. А что цель этих игр? Что выработать?
Ну, скажем так.
Юрий Лапшин, да. Пожалуйста.
Ага. Есть очень много игровых разминок, которые, ну, начинаются просто с того, что все участники сидят в кругу, и они в этом смысле, ну, равны, да, здесь нет там учеников, учителей, взрослых, там, невзрослых, вот, и есть какая-то простая задача, которая вот решается, ну, я не знаю, там, она бегательная, или... Там,
мячик
нужно,
бросать.
Да, мячик бросать, да. Игры очень детские, и вот на самом деле то, как начинают идти игры, это очень хороший такой... диагностический признак для нас, какая атмосфера в классе. Потому что на самом деле все люди любят играть в игры. Это помогает сбросить психологическое
напряжение. Не только маленькие.
Не только маленькие, да. Мы же вот, мы проводим много обучающих семинаров со специалистами, и там мы тоже играем. И если мы видим, что в каком-то классе там вот та игра, которая обычно идет, вдруг не идет, и дети там с опаской там встают со стула, чтобы перебежать на другое место, или вот, ну, не готовы там, я не знаю, что-то сказать или выкрикнуть, да, то, что предлагается сделать, то это скорее говорит о том, что какая-то есть проблема. По какой-то причине они не чувствуют достаточно свободы друг с другом, вот, чтобы расслабиться, раскрыться, играть. Вот. И это для нас все такие хорошие диагностические признаки. Вот. Но, в принципе, игры помогают установить более доверительную атмосферу. Это их задача. Как сказала Таня, действительно, есть игры, они более так, ну, специфически ориентированы на поддержку, на командное взаимодействие уже такие, не только игра, какие-то большие упражнения.
То есть они растут в этом,
да?
Да,
да, да, на преодоление препятствий. И тренинг строится там от простого к сложному, от менее глубокого к более глубокому, от такого общекомандного какого-то процесса к индивидуальному, к погружению вовнутрь. И, собственно, наша задача на тренинге так построить пространство нового опыта, ведь тренинг – это пространство для получения нового опыта всеми участниками. Так построить это пространство, чтобы каждый нашел что-то важное для себя. Вот, чтобы каждый...
Для взросления, наверное.
Для взросления, да, для развития своего. Чтобы, если есть какие-то сложные темы в классе, возможно, какой-то конфликт, этот конфликт можно было бы как-то поднять и проработать прямо здесь. Мы вот к этому готовы. Мы, на самом деле, рады, когда появляется такая возможность. Вот. Бывают тренинги там тематические, связанные с там профилактикой алкоголизма и наркомании. Мы говорим с детьми в том числе о том, а вообще, вы знаете, ну, зачем человек употребляет там химические вещества, там, алкоголь, наркотики.
Наверное, боятся дети обсуждать это, ужасно.
Ну, да? Поначалу боятся, вот. А когда видят, что мы там, что мы, в общем, не звери, более того, когда они начинают нам доверять...
Не из детской комнаты милиции.
Да, 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 что то, то, о чем мы говорим здесь, остается здесь. Очень важно установить, ну вот, определенные правила договоренности, да, этому посвящен целый процесс на тренинге, как мы договариваемся о том, по каким правилам мы будем жить вот это время здесь. В общем, очень много таких задач мы пытаемся решать в тренинге, и что важно, очень многие из них решаются самим процессом нашего контакта, самим не просто даже темой упражнения, а самим тем, вот как мы общаемся, как мы строим наше общение, как мы слушаем, как мы даем там высказываться, как мы готовы свернуть с того пути, который мы выбрали для себя, да, в ту сторону, которая интересна ребят.
Вот из Петербурга Георгий. Пожалуйста, Георгий.
Здравствуйте. Да, совершенно вы правы. Наказывать и подавлять совершенно бессмысленно. Дело в том, что в развитии человека важную роль играют семилетние циклы. Конец второго семилетия и начало третьего переживается более остро, чем другие, так как в это время интенсивно развивается душа у ребенка, появляется чувство свободы, личностное отношение к окружающим людям и событиям. Я, например, в 1949 году охотно пропускал в специальной музыкальной школе занятия, бродил по Ленинграду, катался на грузовых трамваях и даже на грузовиках иногда. Через два года все это прошло само собой. Спасибо.
Прошло, но дало вам ценный опыт. Действительно, вы в этом как-то повзрослели, вы научились путешествовать. И очень здорово, что вы сейчас это вспоминаете. Я вот еще раз говорю, что каждый из нас может вспомнить, что такое быть подростком. У каждого из нас этот опыт.
И даже не просто вспомнить, как живет он внутри. Этот опыт, он никуда не уходит, он есть, и к нему можно обращаться. Это очень важный ресурс в общении со своим собственным ребенком.
А у вас есть такой опыт, вот собственный?
Собственно, подростковый?
Вы тоже на грузовом трамвае? твои ездили или нет?
Вот. Ну, конечно, безусловно, у меня есть свой собственный подростковый опыт, он связан не с трамваем, вот, а совершенно с другими вещами, но, безусловно, очень важно. То есть для меня это очень поддерживающий момент.
Вот, преодоление, наверное, да?
Вот в ситуации, когда приходит ребенок и кажется, вот всем кажется, что ситуация безысходная, родителям кажется, что вот все, что-то случилось
к
такое.
К вам приходит,
да? Да, ну, приходит на прием, например, и что ничего с этим невозможно сделать. Мой собственный подростковый опыт – это такое обещание и уверенность в том, что очень многое можно сделать в ситуации. То есть любой кризис – это момент роста личности. Если кризис преодолевается с, ну, с каким-то позитивным выходом, это мощнейший качественный скачок в развитии. Задача – поддержать, найти вот эти позитивные смыслы кризиса.
А можно ли сказать, что вот в подростковом в возрасте ребенок вообще учится преодолевать кризисы, потому что это, наверное, ну, такой первый серьезный кризис. А ведь будут еще и другие. Человек растет, ну, то он становится взрослым, но взрослым у него много стадий взросления.
Первый осознанный кризис, с вами совершенно согласна. В каком-то смысле, да. То есть для него это опыт, ну, преодоления собственного какого-то, ну, возможно, несовершенства, собственного какой-то вот... Да,
Да-да, я хотел Юрий добавить, хотел. Что не пройденный в этом возрасте вот подростковый кризис развития, он потом очень сильно скажется в жизни, очень там, я не знаю, больно ударит по судьбе этого человека, может это сделать.
Если он не вырос, не повзрослел.
Да, если он не вырос, не повзрослел, если он не... Ну, если он не отказался в какой-то момент там слушаться маму и не выбрал свой собственный путь, да, то он потом до 40 лет будет слушаться маму и так и не выберет свой собственный путь.
Да, это, кстати, очень часто видно, да, идет вот женщина, рядом с ней идет парень, который в два раза ее больше и уже не юный, и у него как-то так, знаете, опущены плечи, голова в эти плечи втянута, он идет, слушает маму как-то отстраненно, и ты видишь, что, видимо, человек просто не прошел этот период, он так и остался ребенком, в общем.
Вот, и мне кажется, еще вот что может помочь в этом возрасте, вот со стороны взрослого человека. Вот если произошло что-то, например, там ребенок вдруг прогулял школу или выкинул какой-нибудь фортель, то вот может помочь какой-то интерес. Вот, что ему это дало? Зачем он вообще это сделал? Не в плане, чтобы он там как-то оправдался, или, а проявить какой-то вот, вот искренний интерес. Там не пошел в школу, а куда он пошел? Там, было ли ему хорошо? Ну, то есть важно, чтобы... Ну вот подросток учился как-то осознавать, я не знаю, свои желания, свои выборы, последствия своих выборов. И вот взрослый в диалоге, ну, реально может ему помочь это сделать, если он будет с искренним интересом и, в общем, ну, как-то спокойно относиться.
Да, если он не пошел на урок, то вообще куда он пошел и почему он туда пошел? Да?
Хочу сказать, что ведь за что борется в этом возрасте? За автономию и за право быть собой. Это вот такой очень важный опыт самопознания. Самопознание вот в этом иногда очень таком буйном взаимодействии с близкими. Ребенок учится себя познавать.
Татьяна Подушкина говорила. Вот на пейджер такое сообщение. В переходном возрасте подростка интерес к уроку должен проявить и оставаться за учителем. Но когда он обладает лишь знаниями предмета, но не может иметь контакта с детьми в силу возраста, сложно будет всем. Вот
совершенно
как-то.
Согласен.
Да,
сложно
согласен.
И мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией, когда тот же самый, там, например, ребенок, у которого тройки или двойки по всем предметам, неожиданно по одному предмету получает, например, отличные оценки. Ребенок, которого невозможно заставить в одной четверти делать русский язык, а у него, например, в следующей четверти меняется учитель, в следующей он сидит и целыми днями делает один русский язык. Контакт
Почему?
С ребенком в этом возрасте является таким проводником, что ли, интерес к предмету. Очень часто действительно говорят то, что, ну, к сожалению, зависит полностью от отношения к учителю.
А не к предмету,
а не к
будущей жизни.
Есть,
да?
Да, отношение к предмету, оно полностью транслируется вот через отношение к учителю.
Вот тут еще на пейджер сообщение. Моя дочь учится на одни пятерки. Даже поругать ее не за что. Скоро у нее переходной возраст. Боюсь, что именно ее хорошая учеба может испортить отношения с ее одноклассниками. Есть ли правда в моих опасениях?
Нет, нету правды. Отношения будут строиться на совершенно других темах, по другим каким-то, ну, признакам. Хорошо учится человек или плохо. не столь важно для общения со сверстниками. Важно то, как он себя проявляет, ну, я не знаю, личностно. Вот важен скорее вот какой момент. На чем основано, как вы считаете, то, что ваша дочь учится на одни пятерки? Скорее будьте готовы, что им, если это основано на, там, я не знаю, очень сильном вашем желании, чтобы она училась хорошо, ну, будьте готовы к тому, что, может быть, она там в какой-то момент там, сбавит обороты.
Появятся четверки.
Да, появятся четверки, точно. Это, кстати, для родителей-отличников большой шок. Там были все пятерки, вдруг четверки.
Скажите, а вот в этом возрасте, да, ребята осознают себя не только тем, что они становятся взрослыми, но появляются отношения вообще между, ну, они себя мужчинами и женщинами создают, ну, маленькими, конечно. Mm-hmm. Они пытаются примерить на себя, ну, то, что они видят в фильмах, там, и так далее, и так далее. Вот как вот это проходит? Ну, Татьяна Подушкина, пожалуйста.
Uh-huh. Ну, действительно, в общем-то, это возраст, когда проходит так называемая полуролевая идентификация.
Полуролевая.
Во-первых, девочки впервые начинают переживать себя как, ну, будущие женщины. Они сталкиваются с некоторой реакцией в свой адрес мальчиков. Они видят к себе интерес. Часто это такой сексуально окрашенный интерес. Вполне это в школах, конечно, я думаю, очень многие девочки с этим сталкиваются. И это совершенно новое переживание. То есть часто это связано со смущением, с непониманием, как вообще с этим обходиться. Некоторые девочки, наоборот, начинают очень ярко подчеркивать. Вот как только они развиваются, они начинают очень ярко свою женственность подчеркивать. Как-то очень тоже стараться сексуально выглядеть. И здесь... Мальчики, конечно, позже в этом смысле, ну, развиваются, чуть позже с этим сталкиваются. Вот. Здесь очень важно не избегать этих тем в общении с своим ребенком и поддерживать свою, например, дочку, если она боится себя как-то выразить, да, боится, когда на нее обращают внимание, помочь ей понять, что это нормально, что, в общем-то, она действительно привлекательна. Если девочки переживают по поводу своей внешности, очень важно в этот момент, чтобы она знала, что она красивая, вот, что она обязательно станет еще лучше, и что вот этот там какой-то нос, который не в попад вырос у нее, там, или какие-то проблемы с кожей, которые возникли, они не вечные, что она очень привлекательна.
Да, тут хорошо бы рассказать и про свой собственный опыт, да. Вспомнить, как это было у вас, и уж точно не стоит, даже если вас очень сильно удивляет вид там вашей дочери, говорить, боже мой, на кого ты похожа, uh-huh. потому что это действительно больно.
Для утверждения в этой uh-huh. среде иногда часто, ну, в общем, и мода, и поведение, и прически очень сильно отличаются от того, что было у родителей, да?
Да, совершенно верно. И тут родителю бывает трудно примерить вот, ну, к себе, к своему опыту то, что происходит с ребенком. Ну, действительно, мы, в общем, пережили и переживаем там определенную, ну, можно даже сказать, сексуальную революцию по сравнению с тем, что было раньше.
В Советском Союзе?
В Советском Союзе, да, конечно. Там вот в поколение там наших родителей, скажем. Вот. Важно, чтобы было пространство для обсуждения этих тем, я согласен. И индивидуальное, и групповое. Мы, допустим, в нашем клубе, когда мы почувствовали, что вот эта тема, она очень сильно, очень серьезно звучит, но при
девочки,
этом...
Мальчики,
да,
девочки, любовь,
мальчики, там, любовь, да. И при этом вот те стандарты отношений, которые есть на улице, вот в поколении сверстников, да, они не, скажем так, в них трудно, ну, вот, развиваться, прежде всего, девочкам, потому что это какая-то, ну, у нас такой, вообще, такой, скорее, мужской мир, им приходится вот приспосабливаться где-то к мальчикам, да, или становиться там очень яркими. Поэтому мы, например, в нашем клубе завели такое пространство, мы назвали его «Клуб для девочек», это совершенно отдельное время, в которое девочки приходят, и вместе вот с нашими сотрудницами, девушками, они вот учатся каким-то основам имиджа, стиля, походки, они делятся этим друг с другом, вот, и это оказалось очень востребовано, ну, в клубе, и сразу вот, ну, скажем так, обстановка, она, ну, нормализовалась, что ли, девочки стали чувствовать свою, ну, большую внутреннюю какую-то самоценность, и, ну, что-то уравновесилось. Вот такие пространства нужно искать, мне кажется.
Понятно. Сергей из Ленинградской области. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день.
Добрый день.
Вот скажите мне все-таки, вот насколько я понимаю, школа в силу, ну, своей специфики, она не может предоставить возможности для полноценного развития, особенно мальчика, в части удовлетворения потребности постоять за себя. А без этого будущего мужчина сформировать, ну, невозможно. Вот я хочу спросить, как вы относитесь вот к возрождению доброй народной традиции, в частности в Санкт-Петербурге, это кулачных боев.
Ну, понятно.
Потому что там, вот извините, определенный регламент, это ж не просто там какая-то.
Ну, понятно, понятно. Ну, кроме кулачных боев, есть бокс, есть там эти самые. Это правильно. То есть вопрос, вы задали очень, по-моему, на мой взгляд, очень важный вопрос. Самоутверждение в детском коллективе, где, в общем, очень часто сила является, сила и решительность, да, является фактором разделения, фактором стратификации этого коллектива.
Да, есть даже пример, есть даже такая стадия, когда бои устраиваются, вот в классе драки устраиваются по такому турнирному принципу. Вот кто кого сильнее. Я вот помню, как это было, допустим, у нас. Конечно, это
даже не потому, что кто-то кого-то обидел.
Абсолютно. Даже вот люди попили, там, я не знаю, чай, потом пошли на улицу и подрались, чтобы определить, кто из них первый, а кто второй. Такие вещи бывали и раньше, они бывают и сейчас. То, о чем спрашивает наш слушатель, действительно, ну, я не знаю, какая именно традиция в Санкт-Петербурге возрождается, но сейчас вообще очень много...
Кулачные бои там.
Да-да-да. Mm-hmm. Очень много интереса к традиционной культуре, к каким-то... Ну вот традиционным способом там развития, каким-то вот сообществом. И у нас в клубе это есть. Один из сотрудников у нас ведет, например, там такую группу по историческому фехтованию. Ребята там фехтуют с японским мечом, вот они чему-то учатся. Все это совершенно нормально, если те люди, которые делают вот эту работу, которые ведут эти, я не знаю, программы, практики, пространство, осознают, что они делают, осознают, что их задача помогать подросткам развиваться. Конечно, драки всегда будут, конечно, постоять за себя совершенно необходимо, конечно, это происходит, ну, скажем так, это происходит часто подспудно, где-то на улице, там, за школой, вот, и если что-то удается вывести в цивилизованные формы, это хорошо. Вот, я говорю, главное, чтобы те люди, которые это делают, понимали, что именно они делают.
Понятно. Надежда из Петербурга. Пожалуйста, Надежда.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за интересную передачу всегда. Вот у меня прямой конкретный вопрос. Мальчик, сирота, попал сначала в одну семью, потом эта семья, знакомая семья его покойной мамы, отдала его в приют. Потом, побыв полгода в этом приюте, он его, в общем-то, решили, он перешел в другую семью. Это семья моей старшей дочки. Вот. И он ровесник моей младшей дочки. У них хорошие взаимоотношения. Вот сейчас ему приходится переходить из начальной школы, которая на этом окончается, на четвертом классе, в пятый класс другой школы. Вот что ему посоветовать? Как ему вот именно в связи с этим драться, не драться? Как ему адаптироваться? А парень очень неспокойный. Хорош собой такой лидер. На четверке-пятерке учился до сих пор.
То есть вот, как самоутвердиться, да, вы спрашиваете?
Да, вот как ему себя вести? Мне хочется, чтобы он как-то был готов психологически. Ему будет сложно, он любит подраться. Вот в чем весь ужас.
Давайте.
Ну,
вы у нас специалист по дракам уже, Юрий.
Я думаю так, что, во-первых, надо быть готовым к тому, что он будет искать собственные пути для самоутверждения. Да, возможно, он будет драться, если этого потребует ситуация или его собственное понимание. Хорошо бы, чтобы у вас или вот у семьи, у вашей старшей дочери, да, в семье, в которой он живет. Пожалуй, знаете, самое важное, чтобы у тех взрослых, с которыми он общается, с которыми он живет, ну, был с ним настоящий контакт, искренний, чтобы они его любили, чтобы они его принимали как человека. Я сейчас говорю очень какие-то базовые вещи, может быть, традиционные. Вот, ну, просто нет ничего страшного, если он будет драться. Нет, наверное, ничего страшного, если он там будет не драться. Я не думаю, что ему надо советовать, драться или не драться. Не в этом дело. Надо, чтобы он чувствовал, что его любят и готовы поддержать, принять, оказать ему помощь. Вот.
Но главное, что вы знаете, вот то, что я уже от себя добавлю, драться это нормально, когда ты защищаешь собственное достоинство, или там, но ни в коем случае нельзя утверждаться за счет маленьких, там, обижать маленьких, это, вот эти вот вещи, то есть, ну, в какой-то момент, знаете, у Визбора в песне было, чтобы честь должна быть спасена мгновенно, чтобы ребенок мог отстоять себя, чтобы он понимал, что есть какие-то вещи, которые недопустимы, и даже то, когда его могут побить, или он может это самое, но все равно это этого не вот та самая красная черта, о которой мы говорили, может быть, готовясь к программе, что ребенок не даже ребенок не должен допускать, чтобы его унижали. И с другой стороны, он сам должен понимать, что избивать кого-то, даже который слабее его, и может он ему что-то сказал не то. Наверное, это тоже недопустимо.
Да, и вот, к сожалению, это такой достаточно распространенный перевертыш, что ребенок, у которого в опыте есть унижение, преследование, вот такой, скажем, аутсайдера, он как только становится чуть-чуть сильнее, сам занимает позицию преследователя. И в этом смысле это, конечно, и с этим очень тяжело обходиться, потому что в этом столько боли, столько желания за себя отомстить и постоять.
Меньшему,
да. И вот это очень такая тонкая ситуация, в которой взрослым надо быть готовым, чтобы показать, развернуть. Вот. Ну, не всегда дети даже вот в этой ситуации слышат.
Да. Вообще, то, о чем вот наши слушательницы Юрий рассказывает, Лапшин, действительно видно, что у мальчика очень такая очень сложная личная история, да, и здесь вполне возможно будет полезно обратиться к помощи психологов, да, даже не потому, что что-то происходит плохо, а чтобы опытный, хороший психолог, который работает с этими проблемами, с семейными проблемами, с проблемами вот приемных, замещающих семей, он сможет помочь вам выстроить какую-то вот стратегию там, взаимодействия, вот, помочь научиться правильно устанавливать и строить контакт. Вот не пренебрегайте просто этим. Такой помощью. Не ждите, когда будет там что-то совсем плохо.
Тут на пейджер пришло сообщение. Уважаемый ведущий, самое лучшее для подростков – натуральная жизнь. Такие психологические занятия нужны девочкам. Готовить, стирать. То, что в жизни ей пригодится. Мальчику ремонтировать машину, забивать гвозди. И никакой сверхдорогой голод. Почему голод? Ну, наверное, имеется в виду голодание, чтобы им не будет нужен. И нужно поменьше говорить по радио гадости о России. Под подпись «Русские люди». Вот кто? Ну, давайте.
Совершенно согласна. Вот совершенно согласна, что самое лучшее – это заниматься простыми какими-то житейскими вещами. Девочки, будущей женщине, учиться готовить, учиться шить, учиться там как-то, не знаю, дом в порядке содержать. И для мальчиков тоже. Если есть такая возможность подключать своего ребенка к обычным, что нормальным делам, ничего полезнее.
И вместе с ним делать.
Вместе с ним это делать, ничего полезнее даже невозможно придумать.
Даже, как я понимаю, наверное, полезно просто мальчикам объяснять, что вообще мужская работа есть, а женская нет. Что пылесос-то, в общем, можно тоже... И посуду помыть не грех, потому что дело в том, что у нас достаточно патриархальное общество. Вот несмотря на то, что у нас женщины практически все работают. Как вы, Татьяна, согласна с этим?
Согласна.
А вы, Юрий?
Да, я тоже согласен. И я бы еще хотел сказать, что вот эта натуральная жизнь, вот эта вот, там, я не знаю, привычка помогать, там, что-то делать, это о чем вы говорите, что нет женской работы. Это надо начинать не в подростковом возрасте, а когда ребенок, которому там 2-3 года, вот тянется, там, я не знаю, к пылесосу или к венику, чтобы поиграть, не надо ему в этом отказывать. Делайте больше вместе со своим ребенком. И к подростковому возрасту у вас будет с ним и контакт, и он будет там уметь и любить, в общем, эту самую натуральную работу и жизнь.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей передаче сотрудников Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» в Москве Татьяну Подушкину и Юрия Лапшина. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Нью-йоркская премьера фильма «Код да Винчи». «Искусство и власть. Ревизия перестройки. Позитивная психология в поисках счастья». Гость «Американского часа» – оперная певица Анна Нетребко. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».